Александр Александрович Вялов. Роджер Бэкон. И в школе, и в вузах, и в прессе, и в интернете, и в личном общении мы не раз слышали: наука не оставляет места для Бога, она несовместима с верой. Научные достижения открывают ученым глаза, и они становятся атеистами. Это неправда. Основы современной науки заложены людьми, искренне верившими в Бога. Более того, они не раз утверждали, что именно вера в разумность и совершенство замысла, в соответствии с которым сотворено мироздание, подвигло их на постижение и понимание законов, заложенных Создателем Вселенной. И в наши дни, как бы ни отрицали того атеисты, существуют ученые, которые не таят веру в результате своих занятий наукой, а обретают и укрепляют ее. Сказать, кто именно положил основания современной науки, задача не из простых. Однако имя Роджера Бэкона, оригинального мыслителя, исследователя и реформатора, несомненно, будет среди таковых. Роджер родился в 1214 году в местечке Илчестер, Англия, в обеспеченной семье. Его увлечение наукой поощрялось с детства. Именно поэтому, по словам самого Бэкона, он мог тратить более 2000 фунтов не на развлечения и забавы, а на таблицы, инструменты и прочее, необходимое для дел научных. А чтение книг на всю жизнь стало самым любимым и важным занятием. Позже он сказал: «Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точным». Следующий шаг – образование в Оксфордском университете. Роджер осваивает логику и грамматику, а затем отправляется в Парижский университет изучать теологию. В 27 лет Бэкон получает степень магистра искусств. Будущий ученый всей душой отдается учебе, изучая математику, оптику, языки. Его цель – преодоление заблуждений и утверждение истины. Человеческой натуре более близка глупость, нежели мудрость, а потому и качества, пленяющие людскую глупость, имеют наибольшую силу воздействия. Поскольку студенческие годы Бэкона создали ему репутацию серьезного и перспективного исследователя, приглашение на преподавательскую работу не заставило себя ждать. Бэкон – студент Парижского университета, становится Бэконом-преподавателем на факультете искусства, читает лекции по философии Аристотеля. Острый ум и не менее острый язык помещают его, с одной стороны, в самый центр ученых споров и дискуссий с коллегами-схоластами, а с другой – способствует обретению степени доктора философии и прозвища «Удивительный доктор». В 1250 году Бэкон, уставший от парижских баталий, возвращается в Англию и преподает в Оксфордском университете. Примечательно, что примерно в это же время он вступает в католический орден монахов-францисканцев. Одновременно он работает над книгами, где излагает свое понимание миропорядка, законов естествознания и необходимости духовных реформ в церкви. Последнее – это, скорее всего, из-за преследований Бэкона иерархами церкви. Так, в 1257 году генерал ордена Бонавентура обвиняет его в отступничестве от догматов истинной церкви и в черной магии. В результате ученому запрещено преподавать, а затем его, для пущей надежности, отправляют под надзор ордена во францисканский монастырь в Париже. Заточение длилось около 10 лет и благополучно закончилось возвращением ученого в Оксфорд с разрешением преподавать. Не теряя времени, в этот период жизни Бэкон пишет сразу три книги: «Большой труд», «Меньший труд», «Дополнение к большому» и «Третий труд», «Краткое изложение идей большого». В дополнение он составляет еще одно исключительное по содержанию сочинение – послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы и ничтожестве магии. Похоже, название этого произведения вызвано обвинениями, в силу которых ученого лишили права преподавать и отправили в ссылку. Бэкон беспощадно разоблачает чревовещателей и мошенников, критикует практику спиритизма, вызывания духов, а также всевозможные виды гаданий и предсказаний, включая составление астрологических гороскопов. В этой же книге исследователь предлагает проекты летательного аппарата, подводной лодки, описывает рецепт создания пороха, а также закладывает основы криптографии, науки о шифровании текстов. Трактат состоит из 7 частей. О 4 причинах человеческих заблуждений, о том, что вся мудрость, необходимая человеку, дана в Священном Писании, о грамматике, о математике, об оптике, об экспериментальной науке, о моральной философии. Труды Бэкона заложили основу современному пониманию природы знания и роли опыта в процессе познания. «Существует два способа познания, — говорил он, — а именно с помощью аргументации и из опыта. Аргументация приводит нас к заключению, но оно не подтверждает и не устраняет сомнения так, чтобы дух успокоился в созерцании истины. Если к истине не приведет нас путь опыта. Ведь многие располагают аргументами относительно предмета познания, но так как не обладают опытом и пренебрегают им, то не избегают зла и не приобретают блага». Важно отметить, что в это же время папа Климент IV обращается к Бэкону с просьбой изложить свои взгляды в отношении необходимых в церкви реформ. Благодаря этому книги Бэкона были не только написаны, но и изданы. Вместе с книгами, написанными в монастыре, монах-новатор готовит в Оксфорде еще 2 трактата: «Общая математика» и «Общее естествознание», где рассматривает базовые вопросы математики и физики. Казалось бы, до признания заслуг и воздания почестей рукой подать. Но, как порой это бывает, и в нашей жизни история Бэкона внезапно приняла не самый приятный оборот. Его покровитель Климент IV умирает, и вражда оппонентов находит выход. В 1278 году его заключают в тюрьму по обвинению в ереси, а именно нападках на духовенство, утверждениях о его невежестве, обвинении членов церкви в несоблюдении заповедей Божьих. Точно сказать, сколько времени Бэкон провел в тюрьме, сложно. Одни говорят, что 2 года, в то время как другие называют срок около 14 лет. Судьба монаха-новатора в который раз оправдала старую истину. Пророка в своем отечестве не ждут, а если он и появляется, то спешат урезонить. Это, к слову, не мешает помнить всем, кто желает что-то изменить, улучшить и привести к совершенству, как в сфере науки, так и в сфере общественных отношений. поиск истины часто сопряжен с противостоянием авторитетам. Бэкон говорил: «Существует четыре величайших препятствия к постижению истины, а именно: пример жалкого и недостойного авторитета, постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие собственного невежества показной мудростью». Примечательно, что причиной этих заблуждений Бэкон считает испорченность или греховность человеческой натуры. Четыре общие причины всех наших бедствий, поражающие от начала мира всякое сословие и всякого человека, принуждают хоть раз отклониться от истинного пути или высшего совершенства. Очевидно, что занятия наукой и духовные убеждения Бэкона не только не вступали в противоречие, но и дополняли друг друга. Стремясь к совершенству и в науке, и в теологии, он старался быть верным своему же правилу: лучше вовсе не иметь понятия о Боге, чем иметь о нем понятие, недостойное его. Откровение и опыт, по мнению Бэкона, не отменяют, а дополняют друг друга, ибо часто озаряют благодать веры и божественное вдохновение не только в духовных вещах, но и в телесных и в философских науках. Двояк путь познания вещей. Один через философский опыт, другой, гораздо лучше, через божественное вдохновение. Роджер Бэкон, служа Богу и людям, познавая Творца и передавая знания о нем студентам, держался принципа: наслаждаться счастьем – это величайшее благо. Обладать возможностью давать его другим – еще большее. Стремясь к большему счастью, он так и не обзавелся семьей, отшучиваясь тем, что самые лучшие начинания, принесшие наибольшую пользу обществу, исходили от неженатых и бездетных людей. Желание разбогатеть – также не пленяло его, поскольку он знал истинную цену денег. Многие, думая, что смогут все купить за свои богатства, прежде всего продают сами себя. Он видел свое предназначение в том, чтобы помочь соплеменникам не только понять истину, открытую Богом в Священном Писании, Библии, но и правильно применить ее к реалиям жизни. Вся мудрость, говорил он, содержится в Священном Писании, хотя и должна разъясняться посредством права и философии. И как в кулаке собирается то, что более широко развернуто в ладони, так и вся мудрость, полезная человеку, заключена в Священном Писании, но не полностью разъяснена, и ее разъяснение есть каноническое право и философия. А философия есть раскрытие божественной мудрости посредством учения и искусства. Последние дни земной жизни нашего героя прошли не в тюрьме, а на свободе. Он умер в 1292 году, работая над последней книгой «Краткое исследование теологии», которая известна в отрывках и, видимо, так и не была закончена.